Слава Богу! Христос воскрес! Мир вам, братья и сестры! Я рад быть среди вас. Группа пела псалом на небесной перекличке. Я подумал, как багато там буде людей. Но у Бога достатньо часу, щоб услышати кожного. Слава Ісусу Христу! Там вже не буде ні сонця, ні луни. Там не буде время. Это будет небесная перекличка. И смысл всей нашей христианской жизни – это Христос. Слава Иисусу Христу! У вас так досконально или так глубоко, так тонко освещается Слово Божие, вы знаете, и это хорошо. Это хорошо, потому что человек может глубоко себя проверить, насколько он открыт пред Господом. Вот. Знаете, Бог всегда говорит важные вещи, когда люди Его слышат. Он говорит важные вещи, когда Его слышат. Когда Самуил спал в храме, Бог обратился к нему, это был молодой человек, он обратился к нему и говорит: «Самуил, Самуил». И Самуил тогда не знал голоса Божьего, и он побежал к священнику Илии и говорит: «Господин мой, ты звал меня?» Говорит: «Нет, иди ложись». Он приходит, опять ложится. Бог к нему опять обращается и говорит: «Самуил, Самуил». Он опять стоит, прибегает опять к себе. Ему больше никому идти. У него один наставник, у него есть священник. Говорит: «Господин мой, ты звал меня?» Говорит: «Нет, я не звал тебя, сын мой, иди ложись». Он опять ложится. Бог опять обращается. Видите, насколько у Бога терпение относительно каждого из нас. Говорит: «Самуил, Самуил». Это молодой человек, он служил при храме, он носил льняной эфод. Мать обновляла этот эфод пред Господом. Это ее были молитвы. Вот. И он опять приходит и говорит: «Ты меня звал?» И тогда он уразумел. Он на третий раз уразумел. Вот Библия, она открывает, насколько Бог, он... Характер Божий открывает. Библия открывает нам Бога, как Бог действует, насколько у Бога есть терпение относительно нас, людей, насколько Бог хочет с нами всеми иметь отношения. Он учит и Самуила, и в то же время он учит и священника, он учит Илия. И он на третий раз только Илии уразумел, что это Бог с Самуилом разговаривает. Он, глаза смежались его, он постарел. Вот. И он уразумел, он понимает, это Бог его зовет. Бог готовит замену. И он говорит: «Когда зовущий позовет, то ты говори, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вот Бог всегда говорит в те сердца, которые готовы слышать. И он открыл очень глубокие вещи. Он открыл за дом Илия, он открыл за всего Израиля. И он это сделал тогда, когда он был уверен в том, когда он видел. Бог видит наши сердца, он будет говорить нам важные вещи только тогда, когда он будет видеть, что они готовы слышать. И вот он этому молодому человеку важные вещи начал открывать именно тогда, когда тот настроился слышать. «Говори, ибо слышит раб твой». И тогда Бог ему открыл. Открыл, и открыл такие вещи, что Самуил даже не знал, что с ними делать. И пока Илий не заклял его, или не, как сказать, не выпросил у него, он боялся ему объявить это видение, откровение, которое Бог открыл Самуилу. Я сегодня хочу... говорить тоже мысль, одну тему о преемственности поколения, что это важно. Вот. И я прочитаю несколько мест Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 29 стиха. Два стиха. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики». И Тимофея, второе послание, первая глава, я выборочно прочитаю. С 3 стиха пишет апостол Павел к Тимофею. Это личное отношение у апостола Павла с Тимофеем. Он пишет такое слово: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Это, мне кажется, то, о чем брат Петр сегодня освещал, с чистой совестью. Знаете, совесть – это такая инстанция в нашем естестве, которая взвешивает все наши мысли и мотивы. Вот это и есть совесть. Можно говорить одно, а думать совсем другое, а делать совсем третье. И вот совесть – это та жизнь, которую Бог заложил в каждого из нас, которая выравнивает это все, которая сохраняет нас и от обмана, и от лжи, и от неправды. Вот это делает совесть. Потому что мы можем действительно говорить одно, подразумевать совсем другие мотивы. Вот апостол Павел, он искренне гнал церковь. И он от прародителей гнал церковь. Он так был научен. Он это делал с чистой совестью. Он так был научен. И учение, которое он перенял, он делал это искренне. До такой искренности, что даже, ну, мы знаем эту историю, как он брал мужчин, женщин, брал письма, брал власть. И он шел, и когда он встретил Господа на пути, то все мировоззрение его перевернулось. Он сказал: что повелишь мне делать? Он увидел свет среди дня, превосходящий свет солнечного сияния. И он ослеп от этого света. И вот когда он увидел этот свет, вот, написано: ходящий во тьме не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Он увидел этот свет, потому что он гнал церковь, и Бог с таким терпением, с любовью заговорил с ним и говорит: тебе трудно идти, ты идешь, но тебе трудно идти против рожна. Что ты гонишь меня? То есть Христос, он сочетается со своей церковью. Но разве Павел гнал Бога? Нет, он служил Богу. Но Христос ему обращается и говорит: ты меня гонишь? Когда ты обижаешь моих детей, и я с ними сопричастен, это все относится именно ко мне. И поэтому Бог обратился и говорит: что ты гонишь меня? Ты меня гонишь, Павел. И он говорит: кто ты, Господи? Первый вопрос: кто ты, Господи? Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих. Друзья, я как-то проповедовал на эту тему, и когда проповедовал, знаете, когда вы как дети можете поплакать перед своими родителями? Что это за отношения такие, когда дети могут выплакаться перед родителями? Рассказать им глубину своей скорби, своей боли. Вот у апостола Павла с Тимофеем настолько близкие были отношения, что этот молодой человек, он не стеснялся плакать в присутствии апостола Павла. Ведь слезы – это сокровенная души человека. И это можно открыть только близким для тебя людей. Мы никогда не будем плакать перед посторонними людьми. Мы никогда не будем проливать слезы перед людьми, которым мы не доверяем, они могут эти слезы не понять. Для них они будут чужие. И вот апостол Павел говорит об отношениях, которые он имел с Тимофеем. Я вспоминаю о твоих слезах, об искренних твоих слезах, которые я имел с тобой в общении своем. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Я пропускаю, читаю дальше. 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Друзья, я, вы знаете, хотел читать вот этот текст, так он у меня лежал на сердце, но когда я пообщался, побыл на этом месте, понял, что как-то вот эти две темы надо соединить между собой. Вот это преемственность поколения и залог Святого Духа. Храни. Что ты сегодня хранишь больше всего? О чем ты больше всего сегодня переживаешь? Что является для тебя действительно ценностью? Что ты ценишь сегодня? Является ли Дух Святой для тебя драгоценностью? Храни. Вот что ты больше всего хранимого хранишь? Живущим в нас. И апостол Павел говорит очень важные вещи Тимофею. Храни это. И почему я хочу сегодня, если даст Бог мне способность передать эту мысль, будет интересно. Почему апостол Павел именно об этом переживает, передавая служение молодому Тимофею? Почему именно он это ставит в преимущество? Мы видим сначала о том, что апостол Павел говорит о своих отношениях с родителями. Он говорит, я Богу служу от прародителей, он так был научен своими родителями. Родители вложили в него богопочитание, богоискание. Он учился, он у Гамалиила. Они помогли ему получить образование, вот, библейское образование. Он очень хорошо ориентировался в законе Господнем. Он говорит, фарисей от фарисеев. Эти люди знали Пятикнижие. И так по преданиям наизусть. Да, фарисеи это не просто ярлык. Они действительно имели авторитет. Тору наизусть. С 12 лет Иисус Христос проповедовал. Говорит, как он имеет такую мудрость? Учителя удивлялись. Откуда у него такая мудрость? С 12 лет их учили закону. Фарисеи – это образованные люди. И он говорит, иудей, фарисей от фарисеев. Вот. По правде закона непорочный. И апостол Павел ориентировался очень сильно в законе. И вот он говорит, я служу от прародителей, вспоминаю. И здесь он говорит о сестрах, которые воспитывают детей. Говорит о бабке, говорит о матери, говорит о преемственности. Вы знаете, читая книгу «Царств», мы находим, что Библия подчеркивает, кто была его мать, царя, мать. И мать у него была такая-то, мать была у него такая-то. То есть, как бы ставит ударение на мать. И вот здесь апостол Павел, у Тимофея отец был неверующим. Он был еленом. Елен – это грек, смешанный с иудеем. Он был неверующим. И вот эта женщина, она воспитывала Тимофея сама. И воспитывала его богобоязненно. Что такое нелицемерная вера, друзья? Я когда задавал вопрос в собрании, я хочу спросить, вот к лицемерию больше кто склонен, братья или сестры? Как вы считаете? И те, и другие, да? Ну да, все лицемерят, да, по-своему. Но вот в большей, вот. К лести, кто больше склонен к лести? А кто больше ушами любит слушать или... Друзья, сестры, они так устроены, они очень лояльны, они очень мягкие такие, нежные такие, они боятся обидеть, огорчить. Несмотря на то, что там в сердце у них происходит, они такие белые-белые, такие прекрасные. Они так нежно, так мягко говорят. Братья, они такие более неотесанные, грубые, что думают, то и говорит. Тихо, что делаешь? Успокойся. А сестры, они такие щепетильные, улыбка на лице всегда, они такие, там внутри война идет, она такая, аллилуйя, слава Иисусу. Это сестры. И вот нелицемерная вера, она обитала вот в этих двух сестрах, Лаиде и Евнике. И Тимофей очень внимательно наблюдал за своими матерями и бабушками. Видите, насколько служение сестер в церкви важно, насколько им нужно передать. А не передать и вашим, и нашим, и на два фронта, и там хорошо, и там хорошо. А вот передать, чтобы была вера нелицемерная. Чтобы если ты улыбаешься, то ты от сердца улыбаешься, ты в сердце улыбаешься. Вы знаете, я вообще, наблюдая за служением апостола Павла, когда он говорит, я плачу с плачущими и радуюсь с радующимися, ну я такое слово подберу, как он быстро мог подстроиться под человека. Это не назовешь лицемерием, это уже сердце, готовое к служению. Когда это человек, он, чувствуя сердце души человека, он уже вместе с ним сопереживает, что тот переживает на самом деле. Это сердце служителя. Это не то, что он так, знаете, в мире такое слово подбирает, переобувается быстро. На самом деле он в этом никак не участвует. Нет, он радовался по-настоящему, он умел порадоваться с радующимися. Он не завидовал, он радовался по-настоящему, что это действительно, этот человек этого достиг. И когда человек скорбел, плакал, он садился рядом с ним и мог заплакать. Потому что ему было больно точно так же, как больно ему. Вот это и есть служение апостола Павла, насколько он сочетался со Христом, насколько он хотел чувствовать Христа в своем сердце. Не достигну ли я его, как он меня достиг? Я прочитал вот этот текст, друзья, об Иисусе Христе. Я обратил внимание, тут как бы простой текст, но я обратил внимание, что когда именно он это говорил, иудеи в него и уверовали. Вы знаете, что Христос говорил в контексте семьи? Христос говорил в контексте семьи. Иудеи очень ценят семейные ценности. Очень на них ставят акцент. Видите, народ иудеи до сих пор существует, традиции. Хоть и Россия, но они существуют. Тора работает, закон работает. Почему? Вы знаете, почему в исламе такие твердые семьи? А потому что Коран написан на основании пятикнижий. Я вам немножко предысторию расскажу. Магомед – это был человек, приемный у родителей своих, который образовал ислам. Магомед, пророк. Вот. И его родители, эти приемные, они караваны гоняли через пустыню. И там они встречали путешествующих и гонимых верующих. И у них были свитки. И эти свитки достались ему. И на основании этих свитков, пятикнижия, был написан Коран. Видите, насколько твердая ислам вера. Это же все, Коран, если вы будете внимательно вникать, он там, ну и не, чтобы сказать, не сказать неправду, 75% там пятикнижия. На основании Слова Божия написан Коран. И поэтому ислам очень твердая вера. Ну и отец у них Измаил, сын Авраам, тоже имеет свое значение. Вот, народ такой. И вот иудеи, они очень ценят семейные ценности. Смотрите, что говорит Христос. «Пославший меня есть со мной, отец не оставил меня одного». Вот он взаимосвязь. «Отец не оставил меня одного». Мы когда молимся, когда апостол говорит, «Научи нас молиться», Христос говорит, «Когда молитесь, говорите, Отче наш». Ну, чтобы вам привести пример, вы все говорите, да, батька наш, отец наш, отче наш, да? Мы родные с вами, так, если разобраться. Ну, вот если Иисуса Христа не брать в учет. Нет, да, правда, мы друг друга вообще, ну, может быть, мало знаем. Но каждый из нас говорит, что наш отец – это наш отец. И вы обращаетесь к нему как к своему отцу. Наш отец, он отец, у него есть отцовское отношение. Он как отец. Знаете, мы можем учиться из Библии отцовству. Вот как он говорит, как отец сына учил. Я тебя как отец сына учил. Вот Бог учил свой народ, как отец учит своего сына. И часто в пророках написано именно на основании отца и сына, как Бог себя открывает себя как отец. Он говорит, говорите, Отче наш, сущий на небесах. И сама вот эта молитва уже нас каким-то образом объединяет и говорит, что мы братья и сестры, потому что у нас один небесный Отец. И вот написано, когда он это говорил, что Отец меня не оставил одного. Вот качество Отца он никогда не оставляет. Апостол Павел не оставлял своих духовных детей. Не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что... А вот здесь послушание срабатывает. Иисус говорит, я делаю то, что... Я не от себя это делаю, это не мой вымысел, не мое видение. Я с Отцом в совете состою. У меня с Отцом очень близкие отношения, а вы меня не понимаете, он говорил иудеям. Если бы отец у вас был Авраам, то вы бы меня приняли. Но ваш отец не Авраам, он даже жестко сказал, что ваш отец дьявол. Потому что вы исполняете его похоти, а Авраам бы этого не делал бы. Вот. И он опять говорит на основании семьи. Бог очень, очень, очень внимательно смотрит в семью, очень внимательно заботится о семье. Я помню, к нам из Германии приезжал один брат, рассказывал, что в их церкви или в их городе, я точно не скажу, уже давно это было, он рассказывал, что группа людей отделилась с их церкви. И они говорят, мы не будем рожать детей. Мы хотим евангелизировать мир, дети нас связывают, мы не можем проповедовать, не можем проповедовать этому миру. И они как бы отделились и вышли, церковь разделилась, и они начали проповедовать этому миру. Вот, они пошли в мир проповедовать мир, а вопрос чадородия или вопрос деторождения они оставили, потому что, ну, дети – это бремя. И говорит, вся эта группа распалась полностью, их не стало ни одного. А та церковь, которая шла, держалась учения, здравого учения, вот, то они так и остались в церкви. Иудеи уверовали, потому что Иисус Христос говорил им вещи и говорил им то, что его связывает с Небесным Отцом. Вы знаете, мы живем в последнее время, и я хочу тоже немножко, несколько мест прочитать. Это Малахия, вы знаете всю эту главу. Это 4 глава Малахии. Мы как-то с одним братом говорили, как бы Иоанн уже свое служение исполнил. Я говорю, слушай, ну тут же написано, я пошлю Илью к вам, пророка, пред наступлением дня Господнего великого и страшного. Это говорит, что есть день Господень, это есть второе пришествие. Я прочитаю этот текст. Он, кстати, тоже говорит о семье. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома». Видите, тут открывается характеристика души человека. Тут не открывается национальность человека. Не открывается социальное положение человека, образование человека. Вот. Ну ничего такого, а вот именно характеристика его состояния души. Придет день, он обязательно придет. Этот день описывает Малахия, пылающий как печь. Мы знаем, что такое печь. Тогда все надменные, все, такое короткое слово, всегда на него обращаю внимание, три буквы, все. Бог не пропустит ни одного. Вот задача моя, вот проверить себя, насколько я стою перед Богом, какой я. Ну, неважно, как меня называют или какой деноминации я принадлежу. Это неважно. Ну, есть какая-то определенная важность, значение. Ну, кому бы я ни принадлежал, если... Вы знаете, я проповедовал о богаче и Лазаре и говорю, какой деноминации был богач? Деноминации какой принадлежал? Какая вероисповедание была у Лазаря? А как бы не на это Бог вообще смотрит. А смотрит на состояние моего сердца и говорит, тогда все надменные... И поступающие, идет речь о поступках, о действиях моих, как я поступаю. Поступающие нечестиво будут как солома. И что интересно, эта проповедь, она сочетается с той проповедью, о которой говорил Иоанн Креститель. Говорит, вот лопата его в руке у него, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житнице свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот кто такая солома или кто такой пшеница? Это вопрос каждого из нас. Это каждый из нас над собой работает. Насколько, знаете, я был на одном празднике жатвы, и за кафедрой, или рядом, вот так, рядом с кафедром стояли весы такие. И на одной чаше была такая большая жменя соломы, а на другой чаше была такая жменька пшеницы. Как вы думаете, какая из них была ниже, а какая выше? Какая была тяжелее? А какую больше было видно? Конечно же, солома ее очень сильно видно, ее много. Что тяжелее, килограмм соломы или килограмм пшеницы? Молодежи, вопрос такой. Это одинаково, а по объему какая? Конечно же, солома будет больше. И вот он солому сожжет огнем неугасимым. И это пророческое слово Малахии. И один брат вышел, говорит эту проповедь, говорит, что служение Иоанна Крестителя уже закончилось. Он передал это служение Ветхого Завета в Новый Завет, а я потом сажусь и пишу ему на бумажке. Я говорю, а как ты объяснишь вот этот текст Священного Писания? Помните закон Моисея, раба моего, а закон Моисея, он направлен на ближнего и на семью. Если мы будем смотреть от Авраама, мы будем видеть только семью. Мы будем видеть только семью. Бог работает с семьей. Друзья, я когда полгода лежал, я рассуждал. Бог дал мне время рассуждать. Я молился Богу. До операции я молился Богу, говорю, Господи, я так забегался. У меня нет времени для самого себя. Просто за собой поухаживать у меня не было времени. Дай мне время. И вот эти полгода, это я просто лежал и думал, вот это Бог дал мне время. Таким образом. От меня никто ничего не требовал. Я понимал, что мне все жалеют, все служат мне, обо мне заботятся. И я никому ничего не должен. Я могу спокойно лежать, и от меня никто ничего не потребует. Когда я здоровый, я чувствую, что я обязан, я должен. Вот такое чувство. От меня все требуют. Я должен. У меня вот чувство долга есть в сердце, когда я здоровый. Я не могу переступить через свою совесть. А когда я лежу, все, от меня уже никто ничего не требует. Я лежу и думаю, слава Богу, я теперь могу рассуждать. Как вы думаете, вот это именно вот в этот период времени мне Бог дает такие мысли. Как вы думаете, Адам жил 930 лет. Вся планета, это кто были эти люди? Как их мог называть Адам? Дети, да? Дети Адама. Его внуки, его правнуки. С каким сердцем он жил? Когда он смотрел, как они развратились. Лишь только из-за одного его поступка. 930 лет жить и смотреть, как его дети мучаются из-за его одного поступка. Один неправильный поступок. Брат убивает брата. Родные братья в одном доме. Не могут найти места, не могут вжиться. Оба приносят жертву. Оба верующие. Это не неверующие. Оба Богу приносят жертву. Оба с Богом разговаривают, и Бог уже с Авелем не может говорить, потому что он убит, а с Каином еще разговаривает. И дает Каину шанс исправиться, измениться, покаяться, но не может Каин измениться. Это оба верующих человека. Тоже деноминация не написана. Не говорится, с какого вероисповедания был Авель и Каин. И Адам смотрит на своих детей, на своих внуков, на своих правнуков и понимает, это все он. Как он жил, друзья, как можно вообще с таким сердцем жить? Не имея откровения об Иисусе Христе, что Бог его простил. Друзья, это правильная поговорка, которую я еще знал в мире до уверования во Христа, что наши дети страдают по вине наших родителей. Это правильно. Это бывает так. Конечно, бывают исключения. Я наблюдал, вы знаете, потом я и шел дальше. В мыслях своих я рассуждал и думал, а как же у Авраама? Разве у Авраама не было проблем с детьми? Вы знаете, когда он выгнал Измаила, это же его родной сын Измаил. Да какая разница от какой жены? Это и был его сын. И он в пустыне сидит и молчит, он хочет пить. И он думает, какой Бог, какому Богу я буду молиться? Меня отец выгнал из дома с женщиной и отдал мне только бурдюк воды. Почему я буду молиться этому Богу? Зачем? И написано, что Бог кого? Агарь услышал или Измаила? Измаил. А это было провидение Божие. Вот иногда с детьми нужно так поступить, это духовно. По душе это трудно поступить, но иногда говоришь, и дети не могут понять, почему отец так поступает. А это к твоему благу. А тебе надо просто послушать. Я недавно озвучил такую мысль. Исаак нес дрова, на которых должен что? Сам? А он это знал? Отец говорит, а вот дрова, а вот жертвенник. А где же агнец, отец? Сынок, Бог усмотрит себе агнца. Я вот задаюсь вопросом, почему Бог у Авраама потребовал вот эту жертву? А Исаака, которого ты любишь, отдай мне его. Ты его любишь. А Иефай кого отдал в жертву? а ради победы Божией. Ради того, чтобы враги не восторжествовали, ради того, чтобы обрезать вот это звено, которое рвется в церковь. И Ефай, выходит дочь, родная выходит дочь. Отец встречает его с тимпанами. Бог даровал тебе победу. Он смотрит. Но понимаешь, ему надо с ней расстаться. Он это понимает, она этого не знает, а он это знает. Но он дал обет Богу, он сказал перед Богом это слово. И он верный перед Господом. Задается вопросом, сделал он это, не сделал, неважно. Я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что это близкие отношения. Почему иногда Бог этого хочет? И вот Измаил находится в этой пустыне и воззвал к Богу, и он смирился. Отец был прав. Отец был прав. И когда Авраама хоронили, Измаил тоже пришел. Отец, Измаил пришел, когда Авраама хоронили. Измаил пришел. И вот здесь я читаю вот этот текст Малахии, что не останет у вас корней и ветвей. Братья и сестры, и молодежь. Я думаю, вас в школе просили рисовать генеалогическое дерево. Да, там дедушка, бабушка, папа, мама. Это об этом идет речь. И кто не оставит? Бог не оставит. Я хочу идти дальше. Хочу просто объяснить этот текст, почему так идет речь, почему Бог об этом говорит, почему Бог очень внимательно смотрит, недаром написано, почитай твоего отца и мать. Отец и мать никогда не пожелают зла своим детям. Никогда не пожелают. Но когда что-то не вмещается, это только по той причине, что у ребенка свои стереотипы, он смотрит в этот мир, он хочет равняться на этот мир. Отец говорит, нет, не надо. Иногда родители ломаются, они соглашаются, идут на уступки детей, чтобы только им было хорошо, и все равно выходит хуже. Выходит хуже, потому что то, что говорил отец, то, что говорила мать, оно было лучше. Оно больше соответствовало действительности, нежели то, что советуют молодые твои сверстники, на кого ты равняешься сегодня. Я проповедовал реферат писал на тему Иова, Илиуй, один из четырех, Бог о нем ничего не сказал. Нам преподавали, говорили, что он был молодой человек, его проигнорировали и вообще на него не обратили внимания, да и он вообще не то говорил. А это не так. Именно после Илиуя Бог заговорил с Иовом. А теперь кто из нас находится среди людей, которые разлагаются от проказы? Кто из нас служит этим людям? Кому из нас не брезгливо убрать с под этих людей? Он говорит, я внимательно вслушивался в ваши слова. Я смотрел на вас, как вы это говорили, с какими эмоциями. И вот вы уже ничего не находите сказать. А теперь буду говорить я. И у него было дерзновение от Святого Духа говорить этим мужам. Это были старшие люди, а он был молодой. И когда он перестал говорить, Бог сразу обращается к Иову и начинает разговаривать с Иовом. Припаяшься, как муж, я теперь буду говорить с тобой. Я не нахожу в речи Илиуя ничего плохого. Лично я читал. Единственное, что он говорил, это во гневе. Его уже достал, он говорит, я слушался. И там очень правильная характеристика, он говорит, я робел, я молод годами, я выслушивал вас, я был на своем месте, я выполнял субординацию, это все сдерживал. А потом начал говорить, когда они уже замолчали. И он на это тратил время, что он находился среди старших. Он к старшим обратил. Он мог бы со своими сверстниками кататься на мопедах, мотоциклах, гонять там, посещать увеселительные места. Он все это мог делать. А он среди старших мужей сидит. И наблюдает за ними, и слушает их, и вслушивается, и учится, и думает, и рассуждает. И Бог его благословил. Помните закон Моисея, раба моего, которого я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Служение Илии. Я растолкую или растолмачу это так. Это служение Святого Духа. Дух Святой будет работать на созидание семей. Он будет работать только на тех, кто будет послушным Святому Духу. Когда Петр проповедовал, он обратил свою речь. Это обетование, которое принадлежит вам и детям вашим. И это он говорил о Святом Духе. Семья Божия – это те, которые имеют залог Святого Духа. Все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. И поэтому апостол Павел пишет ему и говорит: храни этот залог, сделай все условия для Святого Духа, все сделай так, чтобы Дух Святой всегда был с тобой. Это свидетельство того, что ты принадлежишь семье Божией. На небесной перекличке ты будешь только потому, что тебя Дух Святой туда приведет. Этот поводырь только тебя туда приведет. И поэтому ты храни, эта вера обитала в бабке твоей Лоиде, она в матери твоей Евнике, и я уверен, что она будет и в тебе. Храни залог Святого Духа. О чем ты сегодня больше всего переживаешь? На что ты сегодня делаешь акцент? Делаешь ли ты условия, чтобы Дух Святой, живущий в нас, Он был в нас, а не возле нас? Христос сказал: «Я, мир его не может принять. Я мир оставляю вам, но мир не может принять Святого Духа. Он не видит его, а вы знаете, и он с вами пребывает. И где его последняя остановка? И в вас будет. Верую вселиться Христу в сердца наши». Исследуйте этот вопрос. Для этого, чтобы он был не гостем. Пришел, ушел. Позвольте ему жить. Вселюсь в них и буду ходить в них. Я хочу еще один текст читать. Я вернусь к этой мысли. Но я хочу прочитать еще один текст. Это Бытие. Бытие, 18 глава. Это когда Авраам, Бог посетил дом Авраама. Он пришел туда в лице трех мужей. Авраам внутренним сердцем, внутренним чутьем распознал, что это Господь. Он назвал: «Владыка, зайди в дом мой». Он быстро приготовил. Он принял этих мужей. Это был Господь, Владыка. 18 глава, это Бытие. Он говорил о детях как раз Аврааму. Написано, Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась, ибо она испугалась». Это 15 стих. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Ну, рассмеялась, что в 90 лет не рожает. Сегодня в 20 боятся рожать. 30. Елизавета в 60 родила. Как вы думаете, Бог изменился? Сестры смеются, да? Не, я не смеялась. Я не смеялась. А Бог, смотрите, как четко говорит: нет, ты рассмеялась. Женщина, ну как я грудью буду кормить, да? В 90. Можно рожать. Бог не изменился. Сара же не призналась. Ну вот я вам о сестрах говорил. Сара же не призналась. Ну, понятно. Бог не спрашивал. Знаете, с жены Иова Бог ничего не спросил. Похули Бога и умри, совет жены. И он ничего ей не сказал. Берите, братья, только из верующих сестер. Не берите с мира. Только верующие, их достаточно. Бог не спросил с жены ничего. Он сопереживал вместе. Она родила этих 10 детей. И их вмиг не стало. Все имение, всего этого не стало. И Бог с ней ничего... Вообще, только один раз о жене говорится в первой главе. Во второй. А потом опять 10 детей она родила. Прекрасные дети. Красивые, красивее их не было, такие имена красивые. Харингапух, трудно выговорить. Назовите кого-то сегодня Харингапух, прекраснейшие дочери у Ева. Она родила еще, 20 детей родила. Слава Господу. В гору сначала, а потом за горы. Это учение о кресте. «И встали те мужи оттуда и отправились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Бог открывает тайну рабам своим пророкам. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. Благословятся в нем все народы земли». Что такое народ? Почему семья? Здоровая семья – здоровое общество. Больная семья – это больное общество. Развратная семья – развратное общество. Здоровая семья – это здоровая культура, здоровые традиции. Почему израильский народ первоапостольской церкви собирался по домам? Это семьи были. Ангел Господень послал Петра в дом Корнилия, там собрались все родственники. И он крестил их всех там Духом Святым. Всех крестил Духом Святым. И сказал, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, для чего я его избрал? Чтобы он заповедовал сынам своим. Не все, правда, послушают. Заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить. Путем Господним. Вот чему нужно заповедовать, вот чему нужно учить. Вот, вот почему народ будет великий и сильный. Потому что там будет путь Господень. Сестры могут сказать, мне трудно без мужа воспитывать детей. Да, трудно. Но Евника и Лаида воспитали. Путь Господень. Ходишь ли ты путем Господним? Если ходишь, то ты будешь в этом великом и сильном народе. И сила твоя будет не от тебя, это будет Господь за тебя побрать, если ты будешь ходить путем Господним. Творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Друзья, почему я прочитал этот текст? Он, Бог с Авраамом говорит на фоне Содома и Гоморра. Мы все знаем, что такое Содом и Гоморра. Мы сейчас видим, какие законы узаканиваются. Какая политика двигается. К чему все идет. Мы это все видим своими глазами. Перед наступлением Дня Великого и Страшного это все будет. Христос это предсказывал. Как было во дне Ноя, как было во дне Лота. Развратилась земля и наполнилась земля злодеяниями. И сегодня есть такие вещи, которые просто даже трудно представить. Наполнилась земля злодеяниями. Наполнилась земля злодеяниями. И вот на фоне Содома и Гоморры. Вы знаете, что сера – это такое вещество. Я видел фотографию, которая падала на камень. И в камне, я не знаю, какого свойства камень, вот такое вот отверстие выжигало сера в камне. Представляете, эта сера падала на людей. Вот если она падает на голову, сера. Ну, вот так вот. Это у Бога такое отношение к содомскому греху. У Бога такое отношение. И я слышал, кажется, Давида Вилькерсона, который говорил, или кто-то из братьев говорил, что если Бог не сделает то же самое с этими содомитами, ему надо покаяться перед теми содомитами. Он оставил нам пример. Это пример этих, что ожидает этого Содома и Гоморра. У Бога отношение к ним не изменилось. Не к ним, вернее, а к этому греху. И вот на фоне вот этого Содома и Гоморры Бог говорит с Авраамом и говорит, от тебя произойдет народ. Я укрою тебя, я проведу тебя, я от тебя произведу народ. А от них не оставлю ни корня, ни ветвей. И нам нужно просто проверять себя. Библия нам оставлена для того, чтобы мы пророчески ориентировались и смотрели, чему мы учим детей. Какие ценности мы прививаем им? Что для нас ценно, то ценно и для них. К чему мы стремимся? Они начинают к тому стремиться. Дети больше делают то, что они видят, а не то, что они слышат. Не тому, чему мы им учим. Вот смотрите, я читаю, апостол Павел открывает эту тайну в Римлянам и говорит, он берет текст Священного Писания, вы потом это проверите, из Исаии пишет, ибо дело оканчивает. Какое-то дело есть у Господа, и Бог будет оканчивать это дело. Он его начал, он есть Альфа, он есть Омега. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, решительное дело. Друзья, вы когда-нибудь делали решительное дело? Что-то решающее такое, вот такое. А это Господь великий будет делать. И мы живем как раз... Уже в начале этих событий всех, наше поколение застало это все. Предсказал Исаия, дело совершит Господь на земле совершит, не в небесах. Если бы Господь не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. О каком семени идет речь? Вот. корни и ветви. Это все и Писание нам освещает и говорит. И я читаю еще один текст, и мы будем молиться Богу. Когда Христос молился о единстве апостолов, о единстве церкви, и когда Он говорил о Тайной вечере, Он говорил о виноградной лозе, Он говорил это тоже в контексте семьи. Виноградная лоза, виноградарь знает, что одну ветвь он отсекает, и сок идет по другой ветви. Он очень опытный, смотрит, какая ветвь, чтобы не заглушала другую ветвь. И Бог всегда работает на плод, не на ветвь. Что такое ветвь, не приносящая плода? Ветвь, которая не приносит плода, это ветвь, которая берет на себя сок. Все. Она затеняет, во-первых, и не дает кислорода. Садоводы знают, что надо дать растению воздух, кислород и свет. Без солнечного света растут грибы и всякое такое, что там в подвалах, плесень. Вот это. А солнечный свет нужен всем. И вот виноградарь, он делает так, что ветку он пускает одну так, и чтобы они друг друга не глушили, а наоборот, и та приносила плода. И лишний, вот у меня, допустим, сейчас виноград растет, у меня на ветке три почки отбивает. И мне рядом со мной живет виноградарь, он говорит, одну оставляй, сильную оставляй. Вот. И я так формирую сейчас, я как бы формирую так виноград, чтобы ветки, они шли все вверх, одна друг друга не мешала. Мы их подвязываем, потом брызгаем, ухаживаем, и получается, ну, виноград. И вот он говорил о соке, говорил о сокодвижении, принесете много плода. Вот. И дальше он говорит, дальше о Духе Святом, друзья. Вот он о залоге. О залоге идет речь. Я говорил о том, что Бог ценит семью, Бог ценит культуру, Бог ценит учение, вот, и цель его – это восхищение церкви. Еще имеем о правде, что я иду к Отцу, это 10 стих 16 Иоанна. 16 Иоанна с 10 стиха. «О суде же, что князь мира сего осужден, еще многое имею сказать вам». Друзья, я очень мало говорю, но когда говорит Святой Дух, или когда проповедник говорит, а Дух Святой, как брат перед мной говорит, вот полная голова мыслей, вот это говорит уже Святой Дух. И это когда мы говорим одно слово, а Дух Святой к этому слову очень многое говорит. И вот это я говорю сейчас о залоге, о той семье, куда Бог нас приглашает. Как мы взываем к Богу, Ава Отче? Разве не Духом Святым? Разве не Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии? Вот он залог, о котором нужно ревновать. Я когда пришел в церковь, мне братья говорят, тебе надо крещение Святым Духом. Я вообще не знал, что это такое. Мне не объясняли, для чего это. Мне просто сказали, что тебе это надо. Оно надо тебе. Все хорошо, надо так надо, буду молиться. Молились, кричали, на молитве вставал, выходил. Я пришел из этого мира, нервничал, злился. Сестры молятся, у нас было две сестры. Одна в вечности, одна в Америке. Я благодарю Бога за этих сестер. Сегодня нету этих сестер, которые часами вели нас в молитву. Часами вели нас в молитву. Они научили меня молиться. Они привили ко мне любовь к молитве. Я почувствовал вкус молитвы. Я не молюсь сейчас так, как молился тогда. Мне хочется вернуться в то состояние, в котором я был тогда, потому что тогда я исполнялся Святым Духом. И я знал, что я уже со временем узнал, что когда я исполняюсь Святым Духом, Бог мне дорогу выстелывает Святым Духом. Я буду знать, что Дух Святой действует через меня. Я буду знать, что Дух Святой меня выравнивает, Он ходатайствует за меня. Это я сейчас уже понимаю. А тогда я только исполнялся Святым Духом. Через нее идет мне слово. Делай запас, придет трудность, не сможешь перейти. И я часами уходил в кран и молился часами. И я видел эти трудности, через которые Бог меня проводил. Я не с детства верующий. У меня нету семейных связей, за меня никто не молился, просто Бог меня привел, вырвал вообще с другой православной семьи, привел к Господу. И если бы не Господь, я бы не стоял бы сегодня перед вами. У меня один раз в жизни был такой момент, мы были миссионерами в Лощиновке, теща приехала, взяла Наташу с детьми, уехала, это была Валя, Тася и Женя, я остался один на 40 дней в этом доме. Я собрался, уехал в Измаил, приезжаю в бильярдную, там мой племянник, он играет в бильярд. Я беру с ним партию в бильярд, играю в бильярд. Это было где-то, ну, трое дочерей, это 4 года после того, как я уверовал, внутри все сжалось, а я жестко стою в своем. Сидят мои друзья: что ты тут делаешь? Я говорю: да, сиди спокойно. Играю в бильярд, девушка приносит кофе. Я смотрю на это все и чувствую, меня покидает вечность. Я чувствую, как Иисус уходит. Я играю в бильярд. Я говорю: Игорь, мне надо теряться. Беру палку эту, кидаю на стол. Говорит: да давай партию доиграем. Я чувствую, что я как покраснел. Я ухожу, просто чувствую, как вечность уходит из меня. Иисус уходит. Я приезжаю в то село, падаю на колени: Иисус, прости. Прости, что я хотел разменять. Прости, что я хотел тебя оставить. Мы порой не ценим, потому что мы не теряем. Мы начинаем ценить, когда теряем. Храни добрый злох. Создай все условия для того, чтобы он был внутри тебя. Это последняя станция Господа. Это твое сердце. Веруя вселиться в сердца ваши. Вот он. И уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Сколько Бог меня терпит, друзья. Сколько Он меня проводит по этой земле. Сколько Он со мной работает. Сколько я делаю перед Ним неправильно, Он продолжает меня вести. И Дух Святой меня не оставляет. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Я буду заканчивать, мы будем молиться Богу. И цель моей проповеди – это чтобы я оценил то, что сделал для меня Господь, что Он меня призвал в свою семью. Я вас не знал, вы не знали меня, но благодаря Святому Духу, чьи-то, ну, я не знаю, братьев, сестер, я среди вас. И у меня большая семья. И ко мне отношение такое же самое, как к своему родному. Это все благодаря жертве Господа нашего Иисуса Христа, который дал нам залог своего Святого Духа. Я проповедовал уже безбоязненно в нашей церкви и сказал такую мысль, сказал: братья и сестры, Бог не придет за системой. Он не придет за структурой, за организацией не придет. Он только придет за своим залогом. То, что Он оставил как залог, Он только за этим придет. Аллилуйя. Мы оставили залог, и залог нас держит, потому что уже Его не возвращает. И мы привязаны залогом к дому, к машине, к тому, что мы хотим приобрести. Вот так Бог оставил нас залог, и Он нас ценит лишь только потому, что на нас залог. И все помазанники Господни, в том числе Соломон, он имел этот залог. И поэтому Бог ценит нам. Не потому, что мы святые и праведные, а потому, что Он выбрал нас и дал нам залог Святого Духа. Я читаю, и мы будем молиться. Когда же придет Он, Дух Святой, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, вы видите, тут опять Отец, есть мое, Сын, потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Друзья, мы будем идти в молитве к Богу. Что бы хотелось сказать? Не стараться так строить жизнь, чтобы не огорчать Святого Духа. Ценить этим, дорожить этим. Понимать, что самое большое сокровище на земле, которое я могу иметь или потерять, это Господь. Если ты имеешь все в этой жизни, но ты не имеешь Господа, ты ничего не имеешь. Но если ты ничего не имеешь, но имеешь Господа, ты уже имеешь все. Слава Иисусу Христу. Будем молиться Богу. Аминь.